«Вождь». Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди. Прямой эфир начинается. Программа «Вождь» — это программа для тех, кто отождествляет свое будущее с будущим страны. Программа «Вождь» — это программа для тех, кому скучно лежать на печи и кто хочет взять свою судьбу и судьбу всей страны в свои руки. И самое главное, программа «Вождь» — это программа для тех, кто умеет хорошо работать не только руками, но и головой, смотря далеко вперед, чтобы понять, что же нас ждет в самом ближайшем будущем. Ибо сегодня наш президент Владимир Путин входит во все рейтинги самых влиятельных мировых лидеров. И самое главное, от тех или иных его решений сейчас зависит судьба не только России, но и мира. И вот именно об этом мы с вами сегодня поговорим, о том, каким последствиям могут привести те или иные его решения. И самое главное, итог программы будет установлен благодаря вам, благодаря вашим звонкам. Я, как это мы уже приняли за традицию, предложу вам несколько тем. Сегодня тем будет 3 в этот час. А вы будете звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, попадать в прямой эфир, предлагать свои версии. И в итоге я, Эдвард Чесноков, обобщу, и вы услышите мое личное мнение. Итак, сегодня нас ждет 3 вопроса, 3 темы. 3 темы для всех вас. Первая тема. Зачем Владимир Путин призвал Академию наук задуматься о том, кому же она дает звание академиков? Вторая тема. Зачем жительница Перу подарила Путину свитер и почему он его принял? И третья тема. Что имел в виду Путин, сказав, что Россия продолжается дальше своих границ или, можно даже сказать, не имеет их? Вот это мы сегодня обсудим. Я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и наш WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. СМС-ка на WhatsApp бесплатно, даже если вы находитесь вне пределов нашей страны. Итак, начинаем первую тему. Вчера Владимир Путин, встречаясь с главой Академии наук, предложил, вернее, не совсем даже предложил, а это было весьма жесткое высказывание, чтобы госслужащие, имеющие звание академика или члена-корреспондента Академии наук, все-таки определились, да, и самое главное, Путин спросил, а что же с этим делать, вот. Ведь если человек, сказал Путин, находится на госслужбе, тем более на верхних ступенях, то он должен самым серьезным образом выполнять свои административные обязанности, а научной деятельностью заниматься исключительно в свободное время. Но у добросовестных госслужащих его фактически не остается, полагает президент. Поэтому либо госслужба становится неэффективной, либо научная деятельность становится профанацией. Итак, что же Путин хотел сказать этим? Почему он акцентировал на этом внимание именно сейчас? Почему на встрече с президентом Российской Академии наук Владимиром Фортовым Путин попросил все-таки разграничить, как вы понимаете, госслужбу и науку? Хотя очень много в нашей истории есть примеров, когда успешные госслужащие были успешными учеными и наоборот. Мы поговорим об этом чуть позднее. А пока я жду вашего звонка, дорогие друзья, звоните, потому что наша страна и радиостанция «Комсомольская правда» хочет, чтобы вы были услышанными. И у вас есть этот шанс. У вас есть эта возможность быть услышанными. А пока я процитирую очень известного нашего экономиста, профессора Никиту Кричевского, который назвал конкретную фигуру человека, госслужащего, который как раз попадает под критерии, вернее, антикритерии, о которых сказал Владимир Путин. Итак, но пока что нам звонит Виктор, вы на линии.
Здравствуйте.
Да-да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я думаю, просто хочу сказать, что временами теперь смещать кожу не получится. И следующим шагом, наверное, будет то, что должен.
Да, к сожалению, очень плохо слышно, да, благодарю вас, Виктор. Я напомню все-таки, кого конкретно мог Владимир Владимирович иметь в виду. Вот есть член-корреспондент Российской Академии Наук, это вот профессор экономики Никита Кричевский, пишет у себя на Фейсбуке, по имени Михаил Головин, 78-го, кстати, года рождения, всего лишь на 11 лет старше вашего покорного слуги. И вот он является членом-корреспондентом Российской Академии Наук и одновременно занимает весьма высокий чин в МВД. Вот что же такого он пишет, мы узнаем чуть позже. А пока у нас на линии Рамазан. Ваше мнение.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня складывается впечатление, что гаранту всероссийскому наконец-то надоели вот эти вот все посылы, когда говорят, что государственные служащие или чиновники одновременно являются академиками. Более того, многие их докторские диссертации и так далее и тому подобное попахивает плагиатом. Вот эта вся возня, судя по всему, гаранту всероссийскому уже надоела. Но и он прав, конечно, когда говорит, ну как чиновник, который серьезно должен заниматься кропотливо, ежедневно, ежеминутно работой, на которую он назначен, да, вдруг еще и академики занимаются научной работой. Но это совершенно вещи несовместимые, на то действительно не может быть времени. Поэтому, видать, назрело, накипело у гаранта всероссийского, и вот он уже вот в таком вот в эмоциональном виде выражает свои мысли.
Благодарю вас, Рамазан. Я напоминаю, что мы принимаем ваши звонки и после, на этот раз буквально через 15 минут, потому что у нас сегодня три темы, я выскажу свою версию, обработав и проанализировав ваши выступления. Так вот, профессор Кричевский, который, кстати, у нас неоднократно бывал в эфире, вот он цитирует научную работу Михаила Головина и, в общем-то, никакой научной новизны в этой работе нет. Ну, например, вот работа называется «Внешние шоки для экономики и денежно-кредитной системы России и Беларуси. Последствия и пути преодоления». Это название работы. И вот он там пишет. Крайне важно проводить более активную экономическую политику, да, восстанавливать экономический рост и так далее, да, создавать условия для прекращения обмена санкциями. То есть научная новизна работы и выводы, к которым приходит человек, который одновременно является высокопоставленным госслужащим и членом Академии наук, вот такой вот, что нужно восстанавливать экономику и проводить более активную экономическую политику. Ну, вот, в общем-то, поневоле подумаешь, а ведь действительно прав Владимир Владимирович-то в том, что отнюдь не все академики являются успешными госслужащими, и наоборот. Добрый вечер, Эдвард. Вот пишет Сергей из Нижнего Новгорода к нам на WhatsApp. Возможно, я буду наивен, но у меня все-таки теплится надежда и очень хочется верить, что президент наконец-то посмотрел на науку. Ну, во-первых, что значит наконец-то? Есть премия для молодых ученых. Молодые ученые получают миллионы рублей. Например, там из Сыктывкара получила премию вот в прошлом году девушка, которая занимается разработками по продлению жизни. И вот мыши, с которыми она работала, там на 200% больше живут, вот, и поэтому это только во-первых, а есть еще и во-вторых, и в-третьих, да, когда, например, благодаря Путину мы развернули систему ГЛОНАСС, когда благодаря Путину фактически с нуля создан колоссальный, значит, студенческий городок Дальневосточного федерального университета Новостроицкий, где сейчас 40 тысяч студентов обучается, вот это то, о чем мы будем говорить в следующей части программы. Я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас, чтобы попасть в прямой эфир радио «Комсомольская правда».
Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается. 8 800 200 ровно 9702. Звоните и говорите, потому что радио «Комсомольская правда» — это радиостанция, где говорят, где высказывают самые разные мнения, чтобы в этом диалоге найти истину. Мы видим, что сейчас над нашей планетой, кажется, восходит солнце. Никто не верил, что в Америке победит Трамп, но он победил. Никто не верил, что может победить пророссийский кандидат в Молдавии, я имею в виду Игоря Дадона, но он победил. Никто не верил, что в Болгарии победит пророссийский кандидат, вот этот летчик, летчик-социалист, и тем не менее он победил. И это значит, что все наши невзгоды, дорогие друзья, когда каждый из нас понимал, что колоссальное напряжение, которое над нами находится, когда каждый из нас понимал, что любое движение, да, на международной арене, да, если мы там жестко, например, ответим, введем куда-то войска, о чем очень многие говорили, что вот все это может обрушить мир в Третью мировую войну, и сейчас, наконец-то, солнце восходит, и мы отходим от этой опасности. Но это не значит, что нужно расслабляться, нет, но это значит, что мы с вами, дорогие друзья, сделали очень важную работу, может быть, на тысячную, на миллионную, но помогли нашей стране в этот нелегкий период, и надо тоже уметь себя похвалить. Кто себя похвалит, как не мы сами. Но давайте вернемся к делу. Нам сейчас дозвонился Петр, а я пока напоминаю тему нашей сегодня, даже не этой программы сегодня, в ней три темы, а этих 10 минут. Почему Владимир Путин потребовал от Академии наук разобраться с госслужащими, одновременно являющимися академиками? Вот, возможно, Петр нам и скажет.
Ну, попробую. В СССР было примерно 180 академиков, 700 членкоров. И примерно 10 тысяч секторов наук на всю Академию наук. А где-то лет 6 я спросил Жареса Ивановича Алферова, нашего академика, а что случилось с Академией? Тогда рост ученых произошел взрывообразно, и где-то в 3 раза, уже через 5 лет после распада СССР, превросло вот в число наших ученых. По-видимому, эта лавина продолжается и до сих пор. И вот этот автобус, который везет нашу науку, ну, правда, в таком не очень определенном направлении в последние годы, он может разорваться. Он же требует денег, он требует посадочных мест, льгот и так далее. Ну и может не выдержать этот автобус. Ну вот, надо спасать. А вообще, Академия наук был уничтожен. Огромные потери и новыми властями, и ельцинскими, и более поздними. Все-таки науку надо уважать, и там нужно все время селектировать эти головы научные, оставлять там только приличных людей. А когда по совокупности трудов туда шли академики, дети, членов политбюро и так далее, ну, я сам как-то в науке работал, мне как-то становилось жутковато, потому что липовые диссертации шли только косяком. Ну, наверное, Владимир сказал, что давайте будем вести себя более прилично. Ну вот и все. Спасибо.
Да, благодарю вас, и это очень важная вещь, потому что, с одной стороны, от науки действительно зависит очень многое, но, с другой стороны, вот все эти липовые диссертации, они появились ведь отнюдь не сейчас. Например, я натыкался на перепечатку старой публицистической статьи, написанной где-то после Великой Отечественной войны, в конце 40-х, и вот там били тревогу, что очень многие ученые просто берут западные журналы, а западные научные журналы по понятным причинам были недоступны, переводят исследования с английского языка на русский, защищают под этим видом там какую-нибудь работу, получают свое звание, и вот это родилось, как вы понимаете, отнюдь не вчера. То есть, конечно, этот плагиат в науке был всегда, но другое дело, что от властей зависит удержание этого плагиата на приемлемом уровне. И у нас на линии Сергей, ваше мнение.
Добрый вечер. У меня складывается впечатление, что терпение Владимира Владимировича переполнило то, о чем он, может быть, даже до конца и не догадывается. А именно бутафорская функция вообще экономики как науки. Вот я думаю, экономика, а чего она такого решает вообще? Чего не может решить, скажем, бухгалтер или технолог? Может быть, это в нашей жизни очередной Тимон, вокруг которого все строят умные лица, защищают диссертацию, а на самом деле это просто средство и путь поближе подобраться к финансам. Что это за он, за наука такая? Объясните мне, Эдвард, как вы думаете?
Ну вот, что это за наука про экономику? Вы знаете, мне когда я учился в 11 классе, то у нас была прекрасная, на очень хорошем уровне шло преподавание экономики. Я вот до сих пор очень многие вещи помню из школьного курса. Да, что такое акселератор, что такое мультипликатор, это экономические термины, инфляция, дефляция. Вот. Ну, экономика. Это умение, имея ограниченные ресурсы, да, мобилизовать эти ограниченные ресурсы на выполнение каких-то задач, делая при этом таким образом, да, чтобы исходный ресурс не уменьшался, а желательно еще и увеличивался. Да. И именно поэтому никто, при кажущейся простоте этой задачи, никто не нашел актуальных способов ее решения. Есть там марксистский экономический подход, есть кейнсианство, есть монетаризм, есть либерализм. Реальная экономика, плановая экономика, существовавшая в Советском Союзе, но ни одна из этих моделей не была успешной в полной мере, на 100%. И даже далеко не все из них даже на 50% были успешны. И вот мне-то кажется, что Путин хочет создать некую синтетическую модель, которая вобрала бы в себя все лучшее. То есть, с одной стороны, чтобы, да, был малый бизнес, средний бизнес и свобода на местах, что называется, свобода ведения бизнеса. Но с другой стороны, чтобы был жесткий контроль над крупными корпорациями, чтобы был некий аналог Госплана, который бы занимался стратегическими проектами. Ну, например, так, как это происходило при подготовке к Олимпиаде в Сочи или при строительстве Крымского моста. Вот Путин в чем его удивительное качество, что вот он умеет от каждой модели взять лучшее, и от советской, и от дореволюционной, и от постсоветской, да. Ну вот у нас остается немного времени, давайте послушаем мнение Андрея.
Здравствуйте. Вот мое мнение такое, что каждый человек должен быть на своем месте. Вот Владимир Владимирович Путин, наверное, это и имел в виду. Если ты, допустим, политик, должен заниматься только политикой, а не лезть там куда-то в квантовую физику, где ты совсем ничего не понимаешь, и можешь перед своими там друзьями трясти бумажками, вот я, посмотрите, академик наук. Правильно? Вот вы ведущий, вы на своем месте, вы передачу ведете там как профессионал. А я производственник, я занимаюсь легкой промышленностью. Но я же не пойду там куда-то в дорожную систему дороги строить, потому что я в этом ничего не понимаю, правильно?
Да, благодарю вас и благодарю за лестную оценку моего скромного труда. Итак, пришла пора подводить промежуточные итоги. Тема первого получаса заканчивается. Итак, почему же Владимир Путин призвал Российскую Академию Наук разобраться с госслужащими-академиками? Потому что те, кто находится на госслужбе, они попали в ран не потому, что они великие ученые. Некоторые из этих людей просто хотят регалий. И данный путь — это путь коррупционеров, да, и, вероятно, давление-то оказывается на этих госслужащих не для того, чтобы они покинули РАН, а чтобы они покинули госслужбу, ибо членство в РАН предполагает многие функциональные обязанности. Поговорим о том, зачем перуанская женщина подарила Путину свитер после перерыва.
Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается. 8 800 200 ровно 9702. Это программа, где выслушивается ваше мнение. И в нашей стране важно мнение каждого. Почему? Потому что успех страны – это успех каждого из вас. И от того, насколько вы будете патриотичны, насколько вы будете успешны, насколько вы будете готовы вкладывать все свои силы для занятия любимым делом, для того, чтобы нашу с вами страну продвинуть вперед. Вот от этого и зависит наше будущее. То будущее, которое мы с вами создаем для наших детей. И вот это и есть та самая главная вещь, которую я хотел бы, чтобы вы вынесли из нашей с вами беседы. А пока вернемся к Владимиру Путину, которого мы с вами обсуждаем в эфире программы «Вождь», это понятно из ее названия. И, как вы знаете, состоялся саммит стран ОТЭС, который прошел в Лиме. Лима — это столица Перу. И вот там состоялось очень интересное событие. 20 ноября в Лиме местная жительница по имени Хулия Кастро попыталась подарить Владимиру Путину, который там тогда находился, свитер, который она сама связала. При этом служба безопасности, действуя согласно инструкциям, попыталась ее задержать. Ее доставили в полицию, и, в общем-то, получилась не очень красивая ситуация. Хотя, с одной стороны, все инструкции были соблюдены, но, с другой стороны, Хулия Кастро действовала по зову сердца. И в дальнейшем журналисты передали Владимиру Путину ее подарок, и, в общем-то, вроде бы все разрешилось. Ну а вот теперь давайте посмотрим вглубь и зададимся вопросом, зачем перуанка хотела подарить Владимиру Путину свитер, собственноручно связанный, и почему Владимир Путин этот подарок принял. Повлияет ли это на нашу политику в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и не только в них? Звоните 8 800 200 ровно 9702, и у нас уже есть звонок в эфире. Роза Ивановна.
Добрый день. Моя биография Сталина, правительство Путина. И я хочу сказать, много видел жизни.
Да, простите, пожалуйста, у нас сегодня технические трудности, к сожалению, очень плохо слышно. Тем не менее, надо понимать, что само государство Перу, оно занимает очень большую роль вообще не только в российской, но и в мировой культуре. Потому что если вы вспомните, например, знаменитое стихотворение, которое, кстати, приводится у итальянского писателя Умберто Эко, оно повествует о старушке в Перу, которая каждый вечер пекла мужу плюшки на пару. Но однажды, как говорит стихотворение, но однажды того испекла и его, невезучий старик из Перу. Вот такие вещи с одной стороны происходили в Перу в массовом восприятии этой стороны. С другой стороны, есть совершенно чудеснейшая детская сказка, написанная английским писателем, «Приключения Паддингтона». Паддингтон — это медвежонок, который живет в дремучем Перу. Дремучее Перу — это такое название, да, то есть, как вы понимаете, некая такая сказочная страна, где живут говорящие медведи, причем они живут на деревьях и ведут себя как люди. Вот такое вот Перу, как некая небывальщина, воспринимаемая таким образом западным человеком. Вот на этом фоне женщина Хулия Кастро дарит Путину свитер. Вот Александр нам дозвонился, может быть, он скажет, зачем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю, что от искреннего сердца это не аргумент, а даже...
Да, к сожалению, простите, пожалуйста, у нас почему-то какие-то трудности со связью. Простите мне, я хочу извиниться перед нашими радиослушателями. У нас сломалась основная студия, и вот я сейчас веду прямой эфир из резервной. Ну, может быть, на этот раз нам дозвонился Игорь, может быть, на этот раз оборудование заработает. Игорь, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышно меня, да?
Да, слышно, говорите.
Я вот хотел еще такой пример привести. Вот в музее Ельцина Немцов в свое время подарил оранжевый свитер Ельцину.
Да, Немцов подарил оранжевый свитер Ельцину, да, и там было... Я просто был в Ельцин-центре, и там даже написано от руки Немцовым «Согрейтесь», да?
Ну да, здесь вот может быть тоже какая-то любовь такая, вроде, что Владимир Владимирович, приди к нам, нас порабощают по полной программе. Хотя в свое время этот Немцов, он немножко другой, там подоплек имел в виду оранжевый свитер. Но здесь, я думаю, тоже. Вот
ну да, и оранжевая революция. К сожалению, у нас сегодня что-то происходит с работой оборудования. Плюс 7-967-200-97-02. Номер вашего WhatsApp, пожалуйста, пишите прямо туда, не бойтесь, WhatsApp в большинстве случаев бесплатен. И ответьте, пожалуйста, на вопрос, зачем же перуанская женщина по имени Хулия Кастро пыталась подарить Владимиру Путину свитер, и самое главное, почему Владимир Путин этот свитер принял. Надо понимать, что наши злейшие друзья из североамериканских Соединенных Штатов уже долгое время продвигают два торгово-экономических блока. Первый — это трансатлантическое торговое партнерство, и второй — это транстихоокеанское. Их продвигают по отдельности. Транстихоокеанское было недавно уже на излете правления Обамы подписано, и вот, конечно, как вы понимаете, вся эта история с перуанским свитером неспроста. Но вот нам дозвонился Владимир, ваше мнение.
Алло, меня слышите?
Да-да, говорите.
Дело в том, что у нас в Советском Союзе 5
Да, благодарю вас. К сожалению, слышно очень плохо, прерывисто, поэтому, к сожалению, вынуждены вас вывести из эфира, но вот сегодня просто у нас такой экстремальный день. Так вот, посмотрите, пожалуйста, на эти два торговых партнерства, да? Что здесь сразу бросается в глаза? Что стараются развести Китай и Европу. Китай может, если захочет, и азиатско-тихоокеанские страны. Вот у себя там внутри, в собственном соку варится в одной связке с США, а Европа в другое партнерство трансатлантическое. И два эти партнерства друг на друга не завязаны. Зачем это сделано? Затем, чтобы оторвать Китай, Юго-Восточную Азию от Европы, я имею в виду, конечно, оторвать экономически, оторвать логистически и завязать вот весь мир на США через эти два партнерства, трансатлантическое и транстихоокеанское. Как вы понимаете, ведущая роль в них бы игралась Соединенными Штатами, и более того, ведущая роль игралась бы транснациональными корпорациями, потому что если бы страны, любые страны подписали это соглашение об этом партнерстве, то они потеряли бы часть суверенитета. В чем это выражалось? В том, что отныне любая корпорация, если по ее мнению она из-за действий властей этой страны несла бы убыток, она могла подать в суд на эту страну, в такие частные регулирующие органы в рамках этого трансокеанского партнерства, да, и судьями здесь бы были действующие или бывшие юристы в тех же самых корпорациях. То есть привожу конкретный пример. Вот, например, Венгрия, допустим, запрещает разрабатывать сланцевую нефть какой-нибудь корпорации, там, Shell, например, да, и корпорация заявляет, что она от этого терпит убыток, подает в суд в этот, по сути, в частную лавочку, да, конечно же, суд встает на сторону корпорации и обязывает эту условную Венгрию, значит, пойти навстречу и разрешить разрабатывать нефть. Хотя, например, при разработке сланцевой нефти происходит гидроразрыв пласта, туда закачиваются очень сильно действующие химические вещества, потом там портится вся питьевая вода в огромном, на огромной территории, возможно, землетрясение, да, из-за смешения пластов геологических и так далее. Вот, то есть вы понимаете, да, и вот Америка продвигала эти два партнерства, но после победы Трампа, который ориентируется не на транснациональные корпорации, а наоборот на национальный бизнес, Америка, в общем-то, и Трампу, вернее, эти партнерства всевозможные стали не нужны. И вот на этом фоне происходит саммит стран АТЭС в Перу, где представитель Австралии заявляет, что они насчет трансатлантического, то есть транстихоокеанского партнерства подумают, и что они плавно переходят под крыло аналогичного партнерства, которое продвигает Китай. То есть это, конечно, провал вот этих вот глобалистов, тех кругов, которые стоят за Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, и вот на этом фоне дарят Путину свитер. А почему дарят, нам сейчас дозвонился радиослушатель, и, уважаемый Евгений, ваше мнение.
Да, да, добрый вечер. Как причина, она говорит, я полагаю, что она, как и я, видела в свое время новогодний репортаж из Тверской области, там, где предки президент российского проживали. И вот он там был как раз в вязаном свитере, который ему подарила ранее местная бабушка или женщина. И вот он на слотке в православном храме был в этом питании видно. Вот перванка тоже видела этот репортаж и решила последовать.
Ваше мнение понятно. К сожалению, 30 секунд у нас остается. Вот еще Виктор пишет: свитер — это тепло, это подарок символический. Я напоминаю, что я веду прямой радиоэфир из резервной студии, потому что в основной сломался радиопульт, там технические проблемы, качество звука ужасное, но мы вместе с вами, наши радиослушатели, и в горести, и в качественном звуке оставаемся. Давайте с нами продолжим.
Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир вступает в завершающую стадию. В прошлом блоке мы обсуждали, зачем перуанка Хулио Кастро подарила Владимиру Путину свитер и почему он этот подарок принял. Итак, объясняю. Важно учитывать климатические особенности Перу. Еще раз я хотел бы сказать очень важную вещь, что я не считаю себя истиной в последней инстанции и просто высказываю свое мнение. Тем не менее, это мнение основано на ваших, уважаемые радиослушатели, звонках, на синтезе самых разных точек зрения. И вот продолжаем. В Перу, как вы знаете, очень большая климатическая контрастность, большая суточная амплитуда температуры. Опять-таки из-за того, что страна очень гористая, и одна из самых больших средних высот вообще во всех странах мира в принципе. Ну, кроме там, может быть, Непала или Бутана, таких уж совсем небольших и экзотических стран. Так вот, и национальные одежды перуанцев, там пончо всевозможные, они очень теплые. И именно такой подарок, свитер, выдает расположение подарившего его человека. Ведь в Перу такая вещь вам будет очень нужна. А почему Путин этот свитер принял, спросите вы? А потому что работа с маленькими людьми — это тоже очень большой и важный аспект большой политики. потому что была необходимость принять и показать, что президент России доступен для всего мира. Мы тем самым показываем, что мы открыты, понимаете? Мы показываем, что мы открыты, готовы слушать, слышать и взаимодействовать с простыми людьми. Ну, и с непростыми, и с сильными мира сего, разумеется, тоже. Ибо если человек, как эта перуанка Хулио Кастро, приходит к нам с открытым сердцем, то мы готовы его принять, принять в самом широком смысле этого слова. И еще один немаловажный геополитический аспект. В Латинской Америке существует латиноамериканское единство. Эти страны под руководством Симона Боливара вместе добывали независимость, еще будучи испанскими колониями в начале 19 века. И сейчас, хотя периодически вспыхивают конфликты, как между Венесуэлой и Колумбией, например, тем не менее они все говорят на одном языке, на испанском. Там везде достаточно сильна вот эта индейская культура, вот эти вот традиционные верования. И, с одной стороны, в то же время католическая культура. Вот папа Франциск, он откуда? Из Аргентины. И таким образом, принимая этот подарок от перуанки, Путин на самом деле работает не только на Перу, но и на всю Латинскую Латинскую Америку. И вот здесь мы приходим к последней завершающей на сегодня теме. Владимир Путин заявил на заседании Русского географического общества, что Россия простирается далеко за свои границы. Вот давайте попробуем обсудить, как же так? Что это может означать? Да? Мы считаем, что нужно вернуть Аляску, а еще и Калифорнию, или все-таки здесь имеется в виду нечто другое? 8 800 200 ровно 9702, осталось всего лишь несколько минут, но у вас еще есть возможность позвонить только. Я вас предупреждаю, я с вами честен. Сейчас я веду эфир из нашей резервной студии, потому что основная студия сломалась и слышно плохо. Но вот, надеюсь, Игоря, который до нас дозвонился, слышно будет хорошо. Вы в эфире. Игорь?
Добрый вечер.
Здравствуйте, Игорь.
Можно нарушить традицию вашей передачи и задать вам вопрос?
Задавайте.
Как бы вы, как политический комментатор, откомментировали вот такую фразу американского президента, который сказал, что у Соединенных Штатов границ нет? Спасибо за.
Я не совсем понял, к чему тут американский президент. Трамп бы точно это не сказал, потому что он наоборот говорил, что нужно отгораживаться, что нужно там строить стену на границе с Мексикой. Сейчас он, правда, став президентом, уже несколько умерил риторику, но вот он возвращается к доктрине Монро, к концепции прагматичного изоляционизма, поэтому Трамп бы такое в принципе не мог сказать. Что касается действующего пока еще президента Барака Обамы, ну, он говорит очень странные и очень разные вещи. Да, он говорит, что сначала он говорит, что российская экономика порвана в клочья, а вот недавно он сказал, что Россия — это практически сверхдержава. То есть такой человек, который говорит взаимоисключающими параграфами. Ну, тем не менее, учитывая все опыты госпожи Клинтон с цветными революциями и мягкой силой, такая фраза вполне могла бы прозвучать, и истолковать ее можно было так, что Америка намерена продолжать вот этот вот экспорт своей идеологии в другие страны. Вот мы здесь выходим на очень важную вещь, что любая страна — это больше, чем страна, да, и ее влияние простирается далеко за пределы ее границ. Помните, был такой даже анекдот. Какая самая независимая страна в мире? И называли там, я сейчас не хочу оскорбить уважаемых монголов, это просто советский анекдот. Монголия. Почему? Ну, потому что от нее ничего не зависит. Там в стране 3 миллиона человек, нет серьезной промышленности, она зажата между двумя гигантами, Россией и Китаем. Вот, а если говорить о настоящей независимости, то, например, вспомните Древний Рим. Рима уже нет, но сейчас все царствующие особы называют себя царями, кайзерами, даже или кто-то диктаторами, что происходит от латинского слова «цезарь». Да? Или до сих пор римское право, которое зародилось там, в Древнем Риме, которого уже давно нет, с 476 года нашей эры, его нет больше 1500 лет, и оно до сих пор используется. Вот это пример того, что Римская империя простиралась и простирается далеко за своими границами, как географическими, так и историческими. Вот Россию называют бескрайней. Нет краев, нет границ. Путину аплодисменты, переходящие в нескончаемые овации, пишет нас постоянный радиослушатель Виктор из Детройта. А давайте все-таки действительно дадим слово радиослушателю. Вот нам дозвонился Борис. Ваше мнение.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут на фоне всех этих событий Владимир Владимирович мальчику сказал, ну, вдруг ты получишь какой-то ученый стемник, купишь или заработаешь. И во время выступления скажет, что граница наша заканчивается, то ты будешь неправ. У нас может закончиться с территорией, с юга, с севера, с запада. А граница, она пролегает между, от и до. Поэтому она не может закончиться как граница круга.
Да, благодарю вас, у нас остается 30 секунд, и я подвожу итоги. Путин имел в виду большой российский проект. Ведь государство сейчас это больше, чем территория с промышленностью и людьми. И в гораздо большей степени государство это образ и идея. Поэтому любое настоящее государство не имеет границ. К этому нам и надо стремиться. Услышимся в следующий четверг. И мы надеемся, что основная студия заработает.
Вождь. Программа Эдварда Чеснокова.